Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание в прямом эфире. И в нашей студии, как всегда, в течение этого часа работает телефон, по которому вы можете позвонить и задать вопрос нашему сегодняшнему гостю и собеседнику. 8-495-959-59-39. Вы также можете с нами пообщаться в интернете, если пришлете свои вопросы на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера», а через пробел сам текст вашего вопроса. А сегодня у нас в студии, наконец, после довольно большого перерыва, вызванного отъездом, паломничеством, протоиерей Алексей Ладыгин, настоятель храма во имя Живоначальной Троицы Вознобишена Москвы. Благословите, отец Алексей.
Бог благословит.
Давно вы у нас не были, больше месяца, и мы с нетерпением ждали, потому что на этот раз у вас была такая довольно длительная, по-моему, да, паломническая поездка, она традиционная в это время года с вашими прихожанами. И мы вас сегодня особенно ждали, потому что вот прямо хочется из первых уст, что называется, из первых рук узнать, что же там происходит на Святой Земле в связи вот с реставрацией храма Воскресения Христова. Ну, я думаю, мы не в первую очередь об этом будем говорить, а поначалу вы с нами впечатлениями от самой поездки поделитесь.
Поездка была настолько замечательной, удивительной, радостной, благодатной. И с нами ездят прихожане, которые уже не по первому разу были на Святой Земле, но все единогласно сказали о том, что эта поездка была какая-то особенная, и в этой поездке было столько радости, утешения, ведь особенная поездка не от того, что все хорошо и слажено, а от того, что вот такая благодать, и очень было гостеприимно принимало каждое святое место. Как-то, вы знаете, то ли мы, наверное, были такие раздерганные, что ли, нашей жизнью этим непростым годом, который уходит. Вот.
Туда ведь, правда, как правило, едешь укрепиться.
Все-таки. Конечно, утешиться. И вот здесь вот такое утешение получил каждый, кто приехал на Святую Землю. Ну и действительно, искушений таких не было. Как-то тепло, дружно все было. Мы молились, мы служили.
Что еще заметили? До пожаров успели, Вачка.
Конечно, слава Богу. Мы да. приехали, очень была комфортная погода. Правда, немножко дождячок. Но, как всегда, захватывал где-то, когда мы были в пути, а когда уже выходили на свежий воздух, было солнце, было очень тепло, не было жарко, было комфортно, была теплая вода, и мы насладились омовением в святой реке Иордан, конечно же, немножко поплавали и в Тивериадском море, вспомнили, как Господь также омывался в этих водах, ловил рыбу, проповедовал на море Тивериадском и совершал множество там чудес. Поэтому такое утешение, конечно, было полное. Но самое главное, что мы заметили, что особенное было на Святой Земле, это то, что За последние годы я не видел столько народу. Это вот, знаете, как в начале 2000-х годов, когда я миллениум был, когда вот действительно очень много народу приезжало, и тогда мы, помню, стояли по 2-3 часа к гробу Господню, а потом как-то народ схлынул, и такое было умеренное количество людей, мы за 30-40 минут всегда подходили к гробу Господню. Более того, когда мы жили в старом городе, мы вечерами могли прийти, даже я вот вспоминаю осень прошлого года, да и весной, когда мы были. То есть мы приходили, и можно было поклониться к гробу, выйти из гостиницы, уже зная, потому что не первый раз на Святой Земле, мы от гостиницы смело шли к гробу маленькими такими, так скажем, группками, и могли за 15-20 минут, а иногда приходили, вообще никого не было, то есть в сладость помолиться у гроба Господня. А вот. Но в этот год что-то невероятное. Вы знаете, нам даже рассказывали, что группы некие за 3-4 дня ни разу не могли приложиться к гробу. То перекрывали, то закрывали, то делегации, то не успевали. У каждого же свое расписание. Но нам как-то удавалось, конечно, мы стояли немемало, честно скажу. Но на нас почему-то заканчивалось всегда. Гроб закрывали обычно надо в 19 часов, его закрывали почему-то в 18-20. Ну вот мы как-то успевали, я помню, пару раз было такое, что я последняя специально группа вперед, но сам говорю, если я даже не приложусь, вот, то я уже много раз была, все наши паломники должны приложиться, потому что некоторые из них вообще первый раз, и для них ну, весь смысл паломничества заключается, чтобы...
Главной святыни, конечно.
Да, приложиться к гробу и сказать Господу какие-то главные слова, которые Он приготовил, и излить какую-то боль, печаль, и что-то попросить... Вот, и было несколько раз, я вот последний мне патер заходить, и с Богом все, и остальных перекрывали. Конечно, было удивительно. 3-4 раз мы в итоге все равно приложились к гробу, и были утешены изрядно, хотя сейчас там очень быстро всех продвигает, большая очередь, огромная.
Это, может
очередь
быть, и связано как-то с реставрацией,
может
с ограничением?
Может быть, с рекламой, может быть... Вы знаете, год
какие-то
действительно какой-то был непростой.
Ожидания
вот многие, да, многие есть жаловались на то, что в этот год перенесли большие испытания, трудности, что в этот год почувствовали, что это столько искушений, что если бы Господь не сохранял, то и вообще можно было бы, конечно, впасть в отчаяние, уныние какое-то. Поэтому люди как-то устремили свой взор к Святой Земле, чтобы помолиться, чтобы Господа попросить. Но Святая Земля всегда очень радушно принимает, и каждый утешается тем, что он бывает на Святой Земле. Конечно, кукли сейчас все в лесах, она закрыта пленкой, мы такую петлю делали по узкому коридорчику вокруг, значит, кувукли, но изрядно были утешены, конечно, то, что вот в очереди большой тоже есть какое-то удивительное состояние, когда ты идешь потихоньку, мы пели песнопения, греки нам не запрещают, они радуются, когда русские поют, у нас более-менее группа такая поющая была.
Многочисленная, я посмотрела,
да,
40, на фотографии.
46 человек, да. Вот, но незаметно было, что 46 человек, как будто 6. Вот все в унисон, все в послушании были, все такие кроткие, смиренные и одухотворенные. Это, конечно, прям вот радовало, потому что не надо было там собирать. Я понимаю, что моя ответственность огромная за каждого человека, и в целом это мое прихожане.
Только за духовное состояние, и за физическое, чтобы все были, все живы.
Переживаю, потому что потом придется нам и молиться вместе, и на одном приходе быть. Поэтому здесь, конечно, попечение особое, но не было тяжести. Была благодарность была Богу, была легкость, была вот совместная молитва, которая нас духовно обогащала.
Да, это удивительное состояние вот в этой очереди, это правда, как исповеди, даже как-то вот даже трудно сравнить с чем. Ну, у каждого, наверное, свое оно, в чем-то разница, но общее тоже такое трепетное. У нас сейчас звонок есть, и мы вас слушаем, пожалуйста, вы в эфире.
Вечер добрый, батюшка, благословите.
Бог вас благословит.
Спасибо, Господи. Скажите, пожалуйста, вот разные мнения ходят. Вот имеет ли право православный священник служить в неправославном храме литургию? Вот тут мнения разошлись, и вот мы не знаем, как вот по канонам церкви.
Дело в том, что православный священник не в православном храме. Здесь нужно понимать особые условия и так далее. Ведь самое главное – это служба Богу. Конечно, мы не можем служить совместно с кем-то, потому что можем служить только с теми, с кем мы находимся в каноническом единении. Что же касается вообще совершения божественной литургии, то она может совершена на любом месте, знаете, и на пенечке в лесу, и в доме. Для этого, для священника необходимо иметь главный антиминс, который дает ему право литургии сать. А епископу и антиминс не нужен, но он имеет в себе полноту благодати Божией, и он вообще может воздевать руки на том месте, где он захочет, и где его застанет вот это вот особое его, наверное, время и то, наверное, положение, в котором он находится.
В лагерях мы знаем.
Да, в лагерях, да, в камерах и так далее, и на груди будущих мучеников тоже совершалась литургия, так что здесь самое главное, что его можно совершить. Что касается, я не знаю, что вы имеете в виду, но есть у нас же опыт совершения православных литургий у католиков, в католических храмах на Западе, где наши общины не имеют храмов, но арендуют какой-то из пределов в католическом храме, и там совершают божественную литургию, и даже, я не знаю насчет протестантских, но у католиков точно арендуется это место, и там совершается наша божественная литургия, ставится престол, и здесь тоже нет ничего криминального, потому что многие православные имеют возможность такого утешения.
Может, имеют даже в виду в паломничестве?
Гроб Господень тоже, вот смотрите, вот гроб Господень.
Да.
Вот, на этом месте тебе и армяне совершают, только ставят свой престол в пределе ангела. Здесь же католики служат, здесь же мы православные служим, только все приносим свое, конечно же, и на гробе Господнем совершается проскометие. Здесь вот такой вот пример, поэтому самое главное не место, наверное, а первое – это священник, который должен иметь полноту благодати Божией, чтобы совершить божественную литургию, ну и двое или трое собраны во имя мое, да, и здесь уже не место, а, наверное, состояние тех, кто приходит к божественной литургии, а место, оно само по себе, конечно же, в данном случае, когда его нет, оно не имеет значения. Самое главное, чтобы достойно принести или совершить службу Богу.
Да, я думаю, вы исчерпывающе ответили, батюшка, и у нас очередной звонок, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Раба Божия Татьяна, благословите.
Бог вас благословит, Татьяна.
У меня такой вопрос по поводу вот молитвы, живые помощи. Вот как ее читать надо? Вот как вот, захочу читать или вот определенное количество?
Молитва очень сильная, молитва глубокая. Она исполняет благодати Божией нас всех. Она помогает нам прогонять всякую нечистую силу, потому что там звучат именно такими слова: «Яко ангел заповедь сохранить во всех путях твоих». Поэтому эта молитва, она читается на освящение дома, она читается на освящение колесницы. Эта молитва произносится тогда, когда борются с нами нечистая сила. И здесь вот эту молитву мы можем читать именно тогда, когда у нас есть такое внутреннее переживание, или мы хотим, чтобы Господь нас защитил, укрепил и избавил от всякого искушения. Поэтому, когда потребуется эта молитва, тогда и читайте. В любом случае, эта молитва очень сильная, этот псалом замечательный, глубокий, и наравне с покаянным каноном его также наши предки знали наизусть и всегда читали. И эту молитвку, вы знаете, на поясочке, он так и называется, поясочек «Живые в помощь». В советское время было тяжело достать поясочек. Я когда уходил в армию, мне мама от руки написала на листочке. И этот листочек всю свою службу я проносил в кармашке. Вот. Многие думали, что у меня там денежки топычутся в кармашке. Худые все были. Это сейчас у нас на нас одень одежду, и карманов не видно. Они все утопают в нашей худобе, в кавычках.
Ну, про тогда вас этого не скажешь, батюшка.
Тогда на худобе, на нашей, все было видно. И мне даже по карманам лазили там. Думали, сейчас
проверяли
ночью. А я заместитель командира взвода был в Венгрии. И солдат получал 120 форинтов, а я 380. И, конечно, прятал. Мне-то не найдешь их просто так. А, вот. А они думали, что я в кармашке. Вот. И потом находили там эти молитвки, и слух ходил в советское время. Ага, он верующий, он носит там иконочки, живые помощи носит. И замполиту докладывали. Ну, а уж там потом и разбирались, и покрывались, и все было. Но молитвка это действительно всегда сохраняла. Я вспоминаю, что значит молитва вообще, вот если сама по себе молитва, и молитва, которая у нас в наших кармашках, это как свидетельство нашей веры. Ведь неверующий не положит ни за что, а верующий не только будет носить, а когда есть возможность, и почитает ее. Вот, я вспоминаю армию. Конечно, молился, община наша приходская, это очень большое значение имеет. Почувствовал, армия прошла так, знаете, прям на одном дыхании. И когда какие-то искушения, я всегда был в стороне. То я в командировке, то я в отпуске, где там разборки после драк, после каких-то очередных всплесков дедовщины, а я всегда был ни при чем. И вот чувствовал, как Господь меня все эти два года вел просто. Ну, конечно, вот совокупность благодати Божией, молитва, но самое главное, это молитва общины. Почему мы говорим, что должна быть община, должна быть духовный расход. Мы должны быть членами приходской общины. Вот когда человек, когда у него какая-то трудность, когда молится за него вся община, или когда мы провожаем в армии не того человека, который является захожанином, а которого прихожанину, который на устах многих-многих в общине, то тогда совершенно другое в жизни происходит. Просто вот эта молитва, она настолько помогает, спасает. С помощью ее можно реализовать те задуманные какие-то планы или избавиться от испытаний, искушений. Это просто невероятное. Вот этому мы и должны как раз посвящать свою жизнь, чтобы в храме быть не чужими, а единой семьей. А единая семья – это глубочайшая, крепкая, сильная молитва. Не случайно Господь сказал, где двое или трое, то посреди них я. И вот когда вся община молится, сам Господь встает на сторону этого человека, помогает его, поддерживает его и, конечно, направляет его на всяческое доброе делание.
Ну, я уверена, что наши слушатели силу соборной молитвы тоже знают, потому что мы за каждой вот нашей программой возносим. И сегодня прозвучит, конечно, соборная молитва о наших жертвователях. Батюшка, но все-таки вот не могу умолчать, потому что уж очень многие вопросы задают по поводу того, даже называют это кощунством, что поднята вот плита с ложа Господня. Как вы?
Ну, здесь вот нужно понять, что сам по себе ремонт, он был необходим. Для ковуклей, для, я не знаю, он будет распространяться, но говорят о том и на весь храм гроба Господня, потому что он изрядно потрепан, он закопчен, он пережил несколько землетрясений в 20 веке. Поэтому здесь камни, они тоже имеют подвижность, и их надо укреплять и реставрировать. Вы знаете, что ковукля, она вся была взята в металлические швеллеры, она была закопчена, вот на эти швеллеры ставили все свечи, а это, поймите, это парафиновые свечи белые, это бесчисленное количество паломников, и там все в такой грязи, в такой компоте, и вот этот розовый камень, он превратился, знаете, серый, в черно-смоляной вообще, да. Черно-смоляной, стены по бокам, они же так и были закопчены, это еще внешне, вот первая сторона, где-то мы входим, она восточная как раз, где мы входим в Ковуклию, она еще, слава богу, какая-то была там розово-грязная, остальное же все закопченное, внутри там тоже непонятно что, поэтому впечатление удручающее, и сама Ковуклия, она находилась в таком состоянии, что ее нужно... Действительно, уже пришло время, когда нужно было реставрировать.
То есть просто даже технически оно...
Почистить, помыть, укрепить, понять, что происходит. А там же не знали, а что там вообще внутри. Вот сейчас там не шутирование, а...
Укрепление
не сделали, просто просверлили, посмотрели, что там внутри, как себя ведут камни. Безусловно, все эти работы, они и научные, и изыскательские, и затем проектные. Конечно, все это необходимо. Что дальше, конечно, может у верующих возникнуть некое чувство неприятности, оно еще
смущение,
и смущение, оно еще нагнетается в интернете, потому и через средства массовой информации, зачем мы подняли плиту, и под которой находится ложа нашего Божественного Спасителя. Но опять-таки здесь можно говорить, что нужно и не нужно. С одной стороны, я бы тоже, конечно, не заглядывал в эту тайну, которая известна всем, и она стала тайной только в XVI веке, когда положили эту плиту, и вот XVI века
не поднимали. Как раз для того, чтобы сохранить неприкосновенность.
Конечно, сейчас они задумочку такую хорошую хотят осуществить, чтобы сделать окошко, чтобы те, кто приходит, вот как мы на Голгофе прикладываемся, там есть же отверстие, мы ручку просовываем и дотрагиваемся до камня, на котором стоял крест. Тоже приятно. А сейчас будет окошко, не просто мраморная плита сверху, к которой мы прикладываемся, а вот через окошечко мы даже можем заглянуть на то место, на то вот действительный тот камень, то ложь.
Уже тоже подлинный. Вот,
да. Подлинный, да, на котором и лежало тело нашего Божественного Спасителя. Конечно, ученые что-то хотят там исследовать, какие-то хотят провести анализы. Естественно, все это будет. Но, опять-таки, насколько нарушает это наш дух, мир. Я думаю, что никак не нарушает. Нарушает ту, может быть, святость и ту неприкосновенность духовную, о которой мы бы не хотели до конца слышать, чтобы они все разложили по полочкам. Но ученые по-другому не могут. Убедить современный мир выделить деньги, собрать всех вместе вот, и сказать, что вот необходимо. Конечно, какие-то условия ставят и современный мир, который выделяет те средства, которые необходимы на эту реставрацию. Мы бы не трогали, я согласен. Но здесь нет криминала. Там же не то, что гробница, не то, что гроб, в котором лежит тело Господа, что к нему сейчас прикасаться будут, трогать будет. Это просто камень, который запечатлил великую благодать.
Он же ведь раньше много веков был открыт.
Открыт, но там же видно было, когда вскрыли. Сейчас есть ролик в интернете, что там немало открылись уже от него. И да. По всем сторонам да. Света. Мне тоже в этот раз, ведь когда...
И не боялись кощунства, да?
Конечно. Когда разбирали, с одной стороны, там шунты делали, с другой стороны, а то отвалились камушки. Отвалились уже сейчас, и мне подарили камушек наши монахини из горного монастыря. Отвалился камушек, ну что он рядом упал, ну кто же мимо пройдет? Если от кувукли камень отвалился.
Да, не ногами же его попирать, правда?
Взяла матушка одна и дала, я вот привез сейчас вознобившую, у нас камень, а гроб Господня. Ну, Бог, конечно, великая благодать. Конечно, многие не могут поехать в Иерусалим, но они же могут вознобившим приехать, приложиться, вещи приложить, как мы там все прикладываем у гроба Господня, гроба, да и кресты, и иконочки, и вещи, кто что, и сами лежим. Но мы понимаем, что не каждый может. Ну, если дали нам такую благодать, и хороший ведь большой камень, что дали, привезли, вот сейчас люди могут приехать приложиться. Ну, слава Богу. Вот.
Это худо без добра, поневоле скажешь,
если бы, да, если бы не было этого ремонта, ничего бы нам не досталось, там уже было взять нечего.
Давайте мы ответим, ждет нас терпеливый слушатель, можем потом продолжить. Если вы нас до сих пор ждете, спасибо, и мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Добрый.
Батюшка, благословите, раб Божий Лев.
Бог вас благословит, Лев.
Я хотел не спросить, а кратко рассказать случай из жизни, который мне рассказывал папа, когда он еще был ребенком, в войну. И сила молитвы святых помощи. Ему надо было в Нижегородской губернии, в своей деревне поехать в соседнюю, молоть муку. А назад надо было ехать обязательно лесом. А это 42-й год, и в лесу жили дезертиры, которые частенько на дороге шалили. И вот отец говорит, он въезжает, говорит, я в этот лес, и вдруг из леса выходят два здоровых мужика, чужих, незнакомых, и идут прямо к нему. Один с одной стороны, другой с другой. А в свое время бабушка когда-то научила, и дети все знали наизусть святые помощи. И вот отец начал читать эту молитву, и всю эту дорогу, весь километр он проехал, а они, один справа идет, другой слева, молча, не тронули его, ничего не сделали. Выехал он за лес, они там остались. Великая молитва Господу нашему.
Слава Богу, да.
Спасибо, Господи, вас. Таких случаев очень много. И особенно, да, в трудную минуту, когда мы понимаем, что негде помощи искать. Всегда читали эту молитву, и Господь ангелы своих посылал и заповедовал им сохранить нас. Потому что через нее мы показываем свою веру, свое упование. И в то же время призываем Бога на помощь, открываем Ему свое сердце и даем возможность творить ту великую благодать, которую Он делает, творит с каждым человеком.
Дорогие братья и сестры, я напоминаю, что сегодня в нашей студии протоиерей Алексей Ладыгин, настоятель храма во имя Живоначальной Троицы Вознобишена Москвы, батюшка также магистр богословия и профессор Московской юридической финансово-юридической академии. То есть много уже и много есть таких воспитанников, духовных студентов. То есть самое прямое попечение имеете к образованию, батюшка. И не говоря уж, конечно, о воскресных школах, которые, естественно, при храме существуют давно. Поэтому вопросы образования, да как, собственно, и отца семейства, не могут вас не занимать, не беспокоить. И вот сейчас снова мы слышим... Было обрадовавшее нас известие о том, что предложено расширить объем преподавания основ православной культуры в средней школе, в общеобразовательной, правильнее сказать, школе. Но, так сказать, не успели мы обрадоваться, как это вызвало очень большой резонанс. Я бы сказала то, что вот в интернете, то ли уж у него свойство такое, это скорее с отрицательным, со знаком минус. Даже вот известный телеведущий, который, в общем, позиционирует себя как государственник, выразился в том духе, что, ну что же, вот они забыли, что ли, что перед революцией, перед переворотом октябрьским всюду был закон Божий введен, и что в результате вышло, и кто первый пострадал, те же священники пострадали. Очень, конечно, странная и своеобразная логика. Даже не хочется это и комментировать, но, в общем, очень странно, что все это звучит из государственных... телеэкранов.
Ну, здесь надо четко ведь понимать, что у нас есть пару кликуш, как говорили, сухарки. Больше. Не больше, которые не кричат и которые, значит, высказывают мнение свое и приписывают, что это вся страна и все наше государство. Ведь умный человек и человек разумный, и человек богобоязненный, он же не будет кричать, он же не сидит в интернете, он же не является блогером, он не является ведущим и так далее, что высказывает мнение за всю Россию. И Россия это большая, и мнений очень много разных, но самое это главное нужно понять. Неужели закон Божий нужен, или основа православной культуры, нужен только для православия? Нужно только для православных? Или это нужно для нашего Отечества, чтобы воспитывать настоящих патриотов, чтобы не было разгула наркомании, чтобы не было разгула алкоголизма, чтобы не было повсеместное убийство собственных детей? Для чего нужно? Это нужно для того, чтобы человека облагородить, чтобы его сохранить. Ведь основа православия – это знакомство, в первую очередь, с законом Божьим. Это знакомство с нашей культурой. Это значит, что у детей с детства уже будет понимание не хорошего и плохого. Потому что хорошее и плохое – это вещи относительные.
Размытые такие.
Да. А греха, беззакония и правды Божьей. Когда человек будет понимать, что кроме прочих отношений, ему нужно еще строить отношения с Богом. Ему нужно обращать свое внимание на небо. Что для него раздвигаются горизонты земной жизни и простираются даже до пределов небесных. Что его задача в жизни не просто стать хорошим человеком и зарабатывать большие деньги, а что его задача здесь полюбить Бога, открыть для него свое сердце, чтобы Бог открыл для него двери Царствия Небесного.
Да.
Вот в чем дело-то. Не в том, что есть ад, есть рай, что кто-то в рай попадет, кто-то в ад попадет. Да не в этом дело-то. Не в том, что нет его ада-то. Есть рай, да. Но ведь для кого-то рай адом будет, если человек не полюбит Бога. Пойди ты в то общество, которое для тебя неприятно. Конечно, это адское общество. А для кого-то оно вон, дрыгаются, и как интересно, да еще подкалывает, или пьют, или нюхают. Для них вообще это лучше не придумаешь на белом свете. А для каждого верующего это ад, это преисподнее. Поэтому, или для такого человека, который там дрыгается, ему неприемлемо то, что в храмах молится, то, что человек с Богом общается, то, что он светлый, чистый, готовый быть добрым, внимательным, заботливым, отдавать жизнь свою за отечество свое, за близких своих. Надо понять, кто так выступает, он не любит Россию, он хочет ей зла, но не хочет добра.
Собственных детей не любит.
Конечно.
Это же просто вот...
Сегодня же говорят, как делать, как реабилитировать тех, которые являются наркоманами, алкоголиками стали. Ну, как, что с ними делать? В чем причина? С чем надо бороться? Да ни с чем не надо бороться. Надо просто правильно воспитывать, если сами уж не можем. Ну, доверьтесь. Доверьтесь, да в школе там уж вольно-невольно они хотя бы послушают, узнают. Там они спасем 100%. Ну, простите, хотя бы 50-60% прислушается, и в этом уже будет положительное, и неплохой результат будет. А так, конечно, мы четко должны понимать, мы потеряем своих детей, мы потеряем будущее России, мы потеряем саму Россию. И сегодня это должно быть приоритетом. Я говорю не как священник, я говорю как отец, я говорю как гражданин этого отечества. Я имею право это говорить.
Тут бы хвататься, как утопающий за соломинку, а
конечно,
мы еще возмущаемся.
Конечно, ну вот у нас ведь все, вот, священники плохие. Надо, братья и сестры, четко понимать, кто борется с основом православия, кто борется с духовенством, с церковью, выражает свое такое мнение, это те люди, у которых не сложились отношения с Богом. И здесь идет не просто то, что они не хотят, они хотят досадить Богу. Это, знаете, вот такой образ уподобления врагу рода человеческого.
Да, потому что если ты не с Богом, то
ну
с
да,
кем-то.
Да. Да. Это очень серьезный на самом деле момент. И нам как-то нужно консолидированно быть. И тоже, если это есть такое мнение, давайте мы тоже выскажем это мнение. Ну, хватит уже быть пассивными. Это надо вот поактивнее немножечко вставать на позицию. Ну, если так, если сейчас боятся всего этого, давайте мы выражать будем свое мнение.
Ну да, чтобы
на то... Не надо бояться.
Чиновникам уже приходится отчасти даже оправдываться, уже звучит какое-то, вроде на попятное идут. Но вот мы сейчас должны сделать паузу в нашем разговоре и предоставить слово нашему слушателю. Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте. Вы меня извините, пожалуйста, я хотела задать, ну вообще, вы на все, пока я ждала ответа, я прослушала. Но вот я хочу сказать как раз о том, что вот я не вот позавчера только слушала по Комсомольской, там по радио, да, вот, и там 70% людей, которые сказали, не надо нам это вот все. Я была удивлена, думаю, неужели в нашем обществе 70% людей не понимают того, что это такое, да? Не знают историю, дети не знают историю нашу, да, не знают православие нашей истории. Хотя вот я говорю, в церкви вроде прибываешь, народ вроде прибывает, это мы молодежь. Но я была, честно говорю, была
Матушка,
рада, вот когда услышала.
Если
да?
бы вы «Эхо Москвы» послушали, там бы 95% было бы против.
Я вам скажу,
не
что...
слушайте, не идите на совет.
Статистика это дышла, куда повернули. Туда и вышло. Статистику можно спрашивать, значит, у либеральных структур каких-нибудь, там будет одна статистика. А поедете в Тамбовскую губернию, там 98% родителей выбрало основу православной культуры. Поедете в другую губернию, вот, там тоже будет другой процент. Но если либералов спрашивать, то они, конечно, им ничего не надо. Им бы чем хуже здесь, тем лучше у них будет.
И
вот.
Вообще...
Поэтому чем хуже нашему народу, тем он весь мир прям такой довольный, счастливый. Вы думаете, борьба идет с правительством, а с президентом? Идет борьба с русским православным народом. Вот. Поэтому экономически подрывает. Что, кто-нибудь о нас помнит сейчас во всем мире? Что, прям заботится, чтобы у нашего народа было благо? Да вон опустили экономически, теряют работу. И все, и весь Запад доволен, как мы русские хорошо сделали. Вот пусть они посмотрят. Вот об этом надо думать. А тот, кто либерал, работает против России, он работает на Запад. Он так же. Вот. Я не буду говорить, там, чем он кормится, как он кормится, потому что здесь тоже нужны факты.
Ну, Господь-то то, что, видит.
Да, но то, что благо не хотят нашему народу, это тоже видно.
Поэтому не надо смущаться никакими цифрами. Пожалуйста, мы вас теперь слушаем, только всегда...
Добрый вечер, батюшка Алексей, благословите любовь.
Бог вас благословит.
Я слышала вчера в новостях по Народному радио, значит, но я в общем, поймала только конец этой фразы, что идет речь, значит, в окружные области, вокруг Москвы, там, значит, вот этот проект, наверное, ладошку показываешь, ребенок показывает ладошку, и получает обед. То есть вот внедрять вот эти, наверное, электронные будут. Вот чипы. Это нужно нам обеспокоиться. Очень страшно.
Я думаю, что этого не надо допускать. И мы должны смело этому противостоять, потому что нам этого не надо. Не этого учета скотского. Вот, мы не скотина, мы народ Божий. Вот, царское священство говорит нам, называет нас Священное Писание. Поэтому мы должны противостоять бесспорно этому. И здесь уже каждый на своем уровне. А вот смотрите, вот вы даже ставите вот такой вопрос, и если мы немножечко с вами вернемся назад, а почему не хотят, чтобы наши дети были православными? А почему не хотят, чтобы они знали основы православной культуры? Мы же не закон Божий преподаем. Мы говорим основы православной культуры. То есть культуры российского народа, тысячелетняя культура нашего народа. Та культура, которая сделала нас цивилизованным обществом, та культура, которая дала нам знаменитых поэтов, художников, архитекторов, полководцев, политиков. Почему нельзя это знать? А потому что тогда вы будете все знать, вы будете рассуждать, вы будете размышлять, тогда вы не будете скотинкой, которую можно зачипировать, считать, посчитать. А нужны какие люди? Не думающие, чавкающие.
Управляемые.
Жующие. Дай им, дай сэндвич американский. И все будет хорошо, он будет послушным. Есть горячая вода, есть холодная вода.
Телевизор.
А не будете дослушать, все отключим, и тогда ничего не будете иметь. Ой-ой-ой, делайте с нами что хотите, только нам дайте еды побольше.
Хлеба и зрелища.
Да, поэтому здесь никому не нужны люди православные, думающие, люди, которые будут жить высокими идеалами, целями, стремиться к небу, вот, и с готовностью терпеть все лишения и трудности. Вот поэтому в этом смысл этой либеральной публики, которая борется со всем святым и православным. Но мы должны противостоять, вот мудро очень, мудро объяснять своим детям, говорить им о этих пагубных вещах, ну и, конечно, где необходимо возвысить свой голос, потому что на нас еще лежит ответственность за то просвещение, которое мы должны нести в этот мир, проповедуя Господа. Мы все должны быть с вами равноапостольными, все должны давать достойный ответ о своем уповании, как говорит святой апостол Павел.
Тем более, что в этом компоненте там ведь и основа иудаизма, и основа мусульманства. Что-то никто не возмущается, даже не слышу я голосов. А вот на православную культуру, конечно, тут просто как красная тряпка. Пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, батюшка, вы могли бы сказать, как до вас доехать? И второй вопрос, это, я думаю, может быть, сейчас пришло время, когда вот надо, как апостолы, активно проповедовать, потому что люди сейчас зрелище, хлеб, им некогда, как вот протестанты, вот это, как вы думаете, а?
Спасибо, Господи. Спасибо. Конечно, мы должны проповедовать, должны говорить, но опять-таки не действовать теми методами, которые протестанты действуют, залезают то в квартиру, то в душу человека. Вы знаете, проповедь – это не то, что вышел на площадь и будешь говорить. Сейчас ведь тебя никто слушать не будет, повертит у виска рукой и так далее. Но У нас ведь у каждого есть те люди, которые нас любят, те, которые нас уважают, те, которые готовы нас слушать. И вот мы не должны там гигантомизмом каким-то большим страдать, а мы должны помнить о том, что хотя бы если мы 2-3 спасем, объясним им, или что-то по семье, какое-то доброе семя в их сердце, то здесь уже мы сделаем свое дело. Поэтому вот близким, родным, детям, внукам, племянникам, знакомым, соседям, с теми, с кем на лавочке сидим, с теми, с кем в магазине стоим, не обсуждать там политику или в очереди в больницу. Мне одна женщина говорит, вот посидела в больнице целый час, пришла чуть пораньше, думала, пройду, но не получилось. Но, говорит, я обо всех услышала, всем дали наши, говорит, бабушки в поликлинике оценку от Путина до Трампа. Все получили, все заслужены, кто за кого должен голосовать, как должен голосовать, какой президент будет, какая Клинтон, какой Трамп, как наш президент поступит. Зачем вести эти пустые, интригующие разговоры? Поговорите о Господе, поговорите о спасении, скажите о тех чудесах, которые были в вашей жизни, как Господь вам помогал. Нас так мама, бабушка воспитывала, бабушка все рассказала, как Господь помогал, какие чудеса творил, как с Божьей помощью они пережили войну, как они с Божьей помощью устраивали хозяйство, какие годы были урожайные и неурожайные. И все это, как в храм ходили, какие песнопения пели, молитвы с нами учили. Вот надо, понимаете, не политиканами быть, особенно в старость лет, а рабами Божьими. Тогда все будет получаться. И не вести пустых бабьих разговоров для христиан. А эти разговоры, они не только неприличны, но они и не полезны, и пагубны.
Глагола не есть спасение.
Истинно так. Ну и, конечно же, то, что касается, как нам доехать. Доехать нелегко, но спасительно. Вот, от метро Дмитрий Донской, бульвар Дмитрий Донской, идет автобус 1004. Это московский автобус со всеми льготами. Да, остановки Ознобишина 2, и прям около храма, там за 10 метров от храма останавливается автобус. И можете прийти в Троицкую церковь, а кто едет на своем транспорте, на машине, сразу можно набить Ознобишина, Троицкая церковь. И это Новая Москва, приедете к нам, можно будет приложиться к тем святынькам, которые мы имеем.
Дорога прекрасная и занимает, ну, если там от кольцевой, где-то полчаса. Так, ну, что да. Ничего там трудного, батюшка, нет. Не пугайте народ.
Плюс-минус, вот. Но как... Ведь некоторые в житиях описывается о том, как подвижники ходили далеко за водой и роптали, а Господь говорит, а я все твои шаги считаю. Вот я когда помню одну рабе Божию рассказал, которая сетовала, у нас домовая церковь в России, Московской, она все-таки далековато от метро,
да,
была. Храм-то рядом,
да.
Шиномонтаж. И вот она ходила. А мы же 8 лет в домовой церкви служили.
8 лет
было? 8 лет, да,
как-то
в домовой церкви.
Как-то быстро они пролетели.
Ну, пока землю 3 года выбивали, потом 5 лет храм строили. Все-таки время было непростое. И вот она ходила, а там еще такая местность, идти надо в горку. Ходила. Потом говорит, ой, батюшка, надоело мне сюда ходить. А я говорю, ну, смотри, мать, ведь Господь шаги твои считает. Будь ты рядом. А награда-то будет меньше. Она говорит, ой, тогда пусть подольше уж храм строите, тогда уж ходить буду. Вот, действительно, чем больше, ведь для Господа неучтенным ничего не остается. Господь за все дает нам награду.
Слава Богу. Пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Добрый.
Это Ирина из Подмосковья. Я немножечко волнуюсь, не совсем собралась с мыслями. Я бы хотела бы воспользоваться случаем... Сказать одну вещь, то, что у меня на уме уже не давно. Вот, например, сейчас соблазнов очень много, слишком много, даже представить сложно, да? И вот эти вот вещи, вот эти вот карты, да? Карта тройка.
А, вы имеете в виду метро?
И карта тройка вот эта, да, и пенсионная. Пенсионеры, они уже как бы...
Мы вас плохо слышим.
Не основное, а уже как бы принимается уже вот это, да? Они уже не могут отказаться. Ага, это проезд бесплатный. А карта тройка. Вот, ну, православная, вот я, например, да, я от нее отказываюсь. Я лучше заплачу дороже, но я буду с деньгами ездить. А по этой карте это уже предупреждение, когда уже... Вы пользуетесь картой, и вы платите дешевле. А потом будет вот эта вот печать, уже самое основное. И человек уже не откажется. Если мы сейчас не начнем от этого, от всего отказываться, нам уже потом все. Может, высоко поднимемся, будет тяжело, больно падать. Может, не свалимся отсюда.
Спаси Господи. Ну, естественно, все потихонечку, поступательно идет. И здесь мы, каждый должен это понимать. А отказаться очень тяжело. И строится определенная система на этих льготах. И каждый считает копейку, потому что жизнь тяжелая. Пенсия настолько маленькая, что еле-еле концы с концами кто-то сводит. И мне вот еще Москва, Московская область, немножечко побольше пенсия. А в регионах, ну что такое 6-7 тысяч, а то и 5 кто-то получает. И говорят о том, купил лекарство. Лекарство везде дорогое. Вот купил лекарство, а есть не на что, коммунальные не на что, не чем платить. Поэтому время тяжелое, конечно. И вся система, она на том построена. Вот. Будем молиться, братья и сестры, и разумно подходить. Страшно не пенсионеру, пенсионеры не доживут до страшного времени. Но мы как-то должны это время продлить для наших детей.
Батюшка, сегодня по вас так соскучились, по вам, что все время у нас звонки в эфире. Слава Богу, мы вас теперь слушаем. Пожалуйста, говорите.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Отец Алексей, я вот задавал вопрос этот, но никак я вот все-таки не могу это самое удовлетворен быть теми ответами, которые мне дают. Может, вы что-то подскажете? Вот Бытие, первая глава, вот, вначале сотворил Бог небо и землю. Я понимаю это как заголовок, а потом идет расшифровка. И когда говорится, что во второй, в первый день был свет, а во второй день сказал Господь, да будет твердь. И твердь назвал небом. Не является вот это вот небо вместе с ним, что под названием это небо, сюда входят и творения, и ангелов, и все, что вот.
Ну, естественно, это вы уже говорите правильно. Об этом есть толкование Василия Великого и других святых отцов. Просто возьмите толкование на книгу Бытия. Вот. И Василий Великого, особенно о днях творения, он прекрасно, замечательно говорит. Конечно, вы правильно отвечаете, это и ангелы, это весь мир до творения, который был создан земли, и той тверди небесной, которая уже, как видимое небо, является... являет такой образ нам сегодня. Но здесь, опять-таки, обязательно читайте нашу каноническую литературу, и вам все будет открываться.
Да, такие вопросы не под конец эфира вообще. Это все
да нет, они нормальные, естественные, но сейчас нет вообще проблем. Сейчас столько
читать
литературы.
Можно, да, ой, и сравнивать.
Такое время счастливое, замечательное время.
Пожалуйста, вы в эфире говорите.
Здравствуйте, дорогой батюшка, отец Алексей, ведущий. Скажите, пожалуйста, я по поводу поездки. А была ли у вас возможность вот посмотреть, в каком состоянии сейчас Маврийский дуб? Или если не было возможности, может, вы что-то знаете?
Потому была
что
возможность.
В свое время я была, но у нас почему-то все как-то, в общем, мы поехали в другую поездку. А вот в каком состоянии сейчас вот Маврийский дуб?
Спаси Господи, мы всегда заезжаем в Хеврон, бываем на нашем участке, сейчас там мужской монастырь, иеромонах Алексей возглавляет его, довольно-таки убран, ухожен, сейчас только насадили зелени, и всегда очень гостеприимные, они братья сегодня встречают так, что и чаем напоят, то есть очень тепло, и мы всегда поем, молимся, там не делают замечания, не выгоняют. Да, пожалуйста.
Как дома.
Да, да? Молитесь, сколько водички, да, пожалуйста. Мастите, да, пожалуйста. Чудотворный, да, пожалуйста. Помазаться, пожалуйста. И поэтому мы всегда с радостью едем в Хеврон. Ну и, конечно же, наш монастырь надо поддержать братья. Мы же едем не просто так, мы люди верующие. Для нас самое главное поддержать наши святые места, которые там, на чужбинке. И мы какую-то копеечку привозим, мы там сорокоусты заказываем, потому что там сейчас литургии каждый день совершается. То есть там творится и молитва постоянно. В каком состоянии Маврийский дуб? Ну, вы сами знаете, что он засох, но рядышком пробиваются маленькие отросточки, которые набирают силы. Какой он? От корня идет или от желудя упавшего, который рядом там растет, тоже еще дуб? Неважно. Важно то, что это место, оно сейчас у нас, у православных, тем паче на участке русского православия. Это место всегда, место воспоминания явления Святой Троицы, место, где Господь и Святая Троица, явленная в виде трех ангелов, своей стопой прошла. И, конечно, вот там всегда чувствуется эта благодать. Благодать и любовь Божия. Ну, а взять можно оттуда земельки, кто желудей наперед, кто, значит, ну, там предлагает кору маврийского дуба. Говорит, маврийского дуба? Конечно, не маврийского дуба, конечно, соседнего дуба, потому что столько
все равно ведь
коры не наберешь, но все равно оттуда. Вы знаете, ведь радостно. Я в этот раз шел-шел по Фавору, вокруг, на горе Фавор уже поднялись, хожу вокруг храма, и такой камень рядом у ног стоит. Я говорю, Господи, а вдруг Господь, вот, если на нем, то рядом с ним преобразился. Он же уже озарен этой благодатью. Я взял, пришел в храм, говорю, сестрам там, румынки несут послушание. Говорю, а можно этот камень забрать в храм? Я говорю, настолько прихожан, который ведь никогда на Фаворе не побывает. Ну, вот, вот приложатся, вот постоят. А может, вот как-то Господь их сердца озарит, как озарил святых апостолов, которые сказали, Господи, хорошо нам с тобой здесь быть. Я вот, знаете, когда бываю на Фаворе, мне всегда так хорошо там, так мирно и спокойно, я всегда вспоминаю слова апостола. Господи, хорошо нам здесь быть. Давай одну тебе кущу, Моисею кущу, Илье кущу, а мы и так побудем с тобой рядом. Нам с тобой и под открытым небом хорошо. Вот. Поэтому любое место, оно, конечно, такую благодать приносит. А вот те места, которые ярко выделены земным служением Господа, они переворачивают твое внутреннее состояние. То есть ты приезжаешь с болью, с грустью в глазах, а уезжаешь с легкостью и со светящимися глазами. Это, конечно, какое-то чудо просто, действительно. То есть та благодать, которую Господь принес с собой, она запечатлена в вечных камнях. И почему в камне? Все остальное, оно расточает. А камень, он сохраняет.
Не зря же на камне созижит церковь мою, да?
Созижит, да. Камень есть камень. И вот этот камень, он хранит эту благодать. Или говорит, а что ты камни везешь со святой земли? И сразу тут Давида Кириджийского вспоминаешь, преподобного, который, помните, пришел на святую землю, очень долго просил, молился, хотел, Господи, я хочу, хочу. И Господь дал ему возможность. Вот он приплыл на пароходике, спустился, идет с Яффа пешочком, доходит до горы, из которой открывается вид на Иерусалим. Увидел и заплакал. Сказал, Господи, я недостоин вступить в тот град, в котором произошло наше спасение. Взял три камушка, развернулся и пошел. А патриарху Иерусалимскому в это время видение. Говорит, вот монах, который унес всю благодать Святой Земли. Тот дорожек был маленький, гонцов послал. Его поймали. Он говорит, ну-ка, что отсюда взял? Показывай. Он показывает, что камни. Они два отняли, один он взял. Он до сих пор в Грузии этот камень, он прошел советское время, где великие святыни были разрушены, а камень-то остался, до сих пор утешает грузинский народ. Вот она, где она благодать? Она запечатлена вот здесь, в вере и в камне. И мы, конечно же, благодарны Богу, что имеем такую возможность по сей день. Вот сейчас, наверное, самое счастливое время, когда у кого есть возможность поехать, поклониться. У кого нет, приезжайте в Знобишино, поклонитесь, привез камней. Может быть, а
я посмотрел. У вас же будет и помазание, наверное, эти маслицы.
И маслицы много привезли.
И вода святая,
да. С Афона привезли иконочку Пантелеймона с частицей, что приложили там везде на Афоне, на святых местах. Ну, потому что, знаете, не потому что что-то хочется как-то, а чтобы народ сегодня, он такой многострадальный, чтобы утешался, чтобы имел возможность пообщаться с Господом. Не хватает нам благодати, не хватает нам порой сил противостоять этому. Я понимаю, что всякое доброе дело, которое творится во имя нашего народа, оно будет проходить через какие-то испытания и страдания. Но если этого не делать, мы, конечно, останемся сиротами на этой земле.
А по субботам, да, батюшка, вот вы носите
святынки? Да.
Вечерний
под вечером, под, в субботу, да. Каждое всеношное мы выносим, помазываем маслом, чтобы народ имел утешение. И на воскресенье оставляем тоже на литургию. Спасибо. Но в воскресенье, если кто захочет приехать, у нас от метро Анина идет автобус. Один прихожанин оплачивает.
В полвосьмого тоже, по-моему, да?
Да, в половине восьмого, в 7:30, да, можно сесть. И...
А в 9 литургия уже?
В 9 литургия, он в 8 приезжает, можно еще поисповедаться успеть. Вот. А после литургии в 12 часов он отвозит опять к метро Анина всех прихожан. Так что места есть, кто желает, приезжайте.
Слава Богу, вот у нас вопрос, но если мы вас послушаем, но только очень коротко, времени мало.
Да, здравствуйте, батюшка, здравствуйте. Дайте, пожалуйста, совет. У нас молодой приход, мы строим большой храм. Вот одна... Я помогаю в храме, люблю помогать. Одна сотрудница храма, у нас не очень прохладные отношения, вот не взлюбила как-то меня.
Коротко, матушка,
и
коротко спросите.
Пакости деятельные и разрушительные. У нас за спиной злые пакости. У нас скоро будет Великий пост. И скоро наступит время говорить «прости» и отвечать «Бог простит». Хорошо ли будет в таком случае не подарить такому человеку ответных слов «Бог простит», а просто молча помолиться: «Господи, я тебя, конечно, прощаю, но не подарить ей этих слов». Можно ли так поступить? Как посоветуете?
Прости, Господи, нет, так поступать не надо. Надо обязательно подарить ей «Бог тебя простит», а вместе с этим словами тортик еще подарите, и она изменится, и по-другому к вам будет относиться. Поэтому только любовью мы сможем разрушить все средостение, которое возникает между нами и между нами нашими близкими. Поэтому никогда не бойтесь быть униженным, быть кротким, смиренным. Таким Господь дает благодать. И такой человек добивается в жизни больший результат, чем тот человек, который небольшой хоть камушек носит за пазухой против своего ближнего.
Спаси Господи, батюшка, и прошу вас соборно помолиться.
Давайте, дорогие братья и сестры, о чем мы с вами начали говорить в начале передачи, то, что соборная молитва имеет огромную силу. Давайте помолимся о здравии и спасении рабов Божиих, святейшего патриарха Кирилла, митрополита Арсения, митрополита Варсонофия, архиепископа Сергия, архиепископа Евгения, епископа Савы, епископа Феофилакта, игумени Сергия, архимандрита Лаврентия, болящего протерея Анну, Ольги с очадами, Анны, Иоанна, Мария, Алексия, Сергия, Антонины, Евгения, Таисия,
Романа
и рабов Божиих, протерея Александра, протерея Валерия, Татьяны с очадами, Марины с очадами, тяжко болящие младенцем Матроны, болящие Марии, болящие Ларисы, болящие Антонины, Веры, Елена, Алексея, болящего Петра, Елена, Алексея, Михаила, Людмилы, Ольги, болящие Фатине, болящие Ольги, болящие Станислава, непросто Татьяны, болящие Фатине, Тамары, Анатолия, Сергия, Ирины, Фатине, Ольги, Ирины, Сергия, Нина с очадами, Сергия, Татьяна с очадами, Ирина с очадами, Андрея, болящие Елены, Тамара, Александра, Елена с очадами, младенцы, Иоанна, Наталья, Вадима, Тамара с очадами, Ольги, Марка, отрока Михаила и Ули, и болящие Ольги, Татьяны, Симеона, Ларисы, Александра, Ирины, Валентины, Златы, Сергия, Николая.
Протоиерея Алексия.
Спаси Господи. Упокой, Господи, души усопших раб Твоих, митрополита Феодосия, иеромонаха Владимира, отрока Арсения, Владимира, Сергия, Михаила, Валерия, Марии, Николая, Наталья, Аркадия, Владимира, Михаила, монахини Нонны, Елены, Николая, Николая, Владимира, Александры, ну, специально Анны, Алевтины, Павла, Никиты, Нины, Александра, Агафьи, Мария, Клавдия и Анна, Симеон, Варвара, Мария, Михаила.
Спасибо, Господи.
Вечный им покой.
Спаси Господи, дорогой батюшка. Протоиерей Алексей Ладыгин был в нашем эфире сегодня, настоятель храма во имя Живоначальной Троицы Вознобишина. Спаси Господи, батюшка, за труды и молитвы.
Спаси Христос.
В эфире Всемирное Русское Православное Вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.